Здравствуйте, друзья! Трое вышли из леса, имеется в виду, ну, мы знаем этот лес, вот, и собрались на солнечной полянке американской. Наталья, которую как-то стандартная фраза, как полюбившаяся всем на нашем канале Наталья, и муж тоже ее, который вот только-только у нас возник на американской территории. Кто расскажет, почему произошел разрыв, так сказать, в прибытии?
Ну, пусть вот...
Ну, давайте я расскажу.
Вот, давайте.
Все дело в том, что 17 лет назад у меня была судимость случилась в Российской Федерации.
Так.
У меня было в свое время, ну как, ошеломительная карьера. Дело в том, что я начинал работать в коммерческом банке как инженер по автоматизации, то есть прокладывал сети, устанавливал сервера, инсталлировал, Novell тогда был такой,
вот да, CCMail,
там банковская система.
Начало 90-х.
Да, начало, ну, 94-95.
Да, да.
Вот, и, в общем-то, открывал новое отделение под ключ, то, что называется, берешь Windows 3.1, ставишь на компьютеры пользователя, настраиваешь все, сервер, все, и, в общем, все, бац, банк готов работать.
То есть вы не были человеком из банковского бизнеса, вы были айтишником, работавшим в банке.
Ну да, я же закончил Бауманский, и это была моя первая работа, я пришел работать на IT. Ну, IT оно такое, то есть это как системный администратор,
да,
можно сейчас
хорошо
так назвать. Вот.
Так и за что же вас, я извиняюсь?
Нет, это было начало. А потом где-то через годик, то есть первая зарплата, вот как сейчас помню, у меня была $87. В 94-м году это были бешеные деньги, помнишь, Наталья?
Да, да.
И, в общем-то, для молодой семьи, у нас уже была дочка, вот, в общем, мы неплохо так жили на эти $87, а потом мне повысили до 300, а потом там что-то там до 400, в общем,
так,
счастье привалило. Но меня терзало сомнение, как раз Наталья пошла тоже работать в банк, а... Кстати, в тот же банк, и, по-моему, я тогда через друзей там уже познакомил, она пошла работать с ценными бумагами. И я так начал потихоньку понимать, что как бы жизнь, она проходит мимо, я сижу в каком-то отдельном закутке, как бы, да, и обслуживаю просто.
Конечно, делаешь сам всю работу, делай, а деньги уходят куда-то.
Так, вот, да. И тогда я, значит, попросился просто, ну, у меня уже было много друзей в банке, я попросился, чтобы меня перевели в экономисты. А поскольку тогда это было просто, ну, как бы бизнес расширялся банковский, и, в общем, людей не хватало, я был человек понятный, ну, меня и перевели, и я начал свою карьеру экономиста. Занимался корреспондентскими счетами, там, Тверь-Универсалбанк, там, туда-сюда, там, разные корреспонденты. Ну, по сути, на самом деле, просто операционистская работа такая, просто ты берешь там…
Но платили больше, чем айтишнику?
Да, платили больше, а кроме того, в отличие от обычных экономистов, у меня был приоритет в том плане, что я знал… Ну, тогда был в институте Турбо Паскаль, там, и Фортран, а потом я освоил QuickBasic, вот, и я сделал свой первый анализ Big Data, взял просто наши расчеты банковские и, значит, проведя анализ, заявил, что я могу сказать, сколько завтра поступит денег на счет.
Они удивились?
Они удивились.
Но
я им доказал.
Но попало? Совпало?
Да, я в течение там потом 2 или 3 лет ежедневно давал прогнозы как аналитик. Поднялся, меня начали поднимать вверх и вверх по лестнице.
Ты доанализировался там.
Да, ну потому что это деньги были реальные, когда ставка там овернайт там 180% годовых, то лишние 5 миллионов, которые я могу сказать, что они придут, я и наши трейдеры их могут разместить, это, естественно, деньги.
Да.
Вот. В общем, рос-рос, дорос до начальника управления. Ну, тут случился 98-й, а банк был крупный, он был 35-й в рейтинге до кризиса 98-го.
Без имен, мы же договорились, без имен.
Без имен, конечно. Вот. И был первичным дилером ГКО, и, как все первичные дилеры, он отдал Богу душу.
А вот. ГКО это чего?
А? ГКО? Государственные казначейские обязательства. Это вот эта пирамида, которую построили.
Понял, хорошо.
И которую решили обрушить вместе со всеми.
Кто там был?
Да, кто там
так,
был.
Так, банк накрылся?
Банк накрылся. Ладно, ну это не важно. А потом я опять пошел в банк, ну, в другой, ну, уже на должность вице-президента. Правда, банк был маленький, там работало всего человек 40, поэтому вице-президент – это, считайте, начальник отдела. То есть, это не то, чтобы так звучит громко, но по сути…
Ну, жить можно было.
Ну, жить можно, конечно. Так. Вот. Банк был карманный после 98-го года, и если помнят наши зрители… Большинство крупных компаний старались сделать свои банки, ну, потому что все очень хорошо обожглись и потеряли кучу денег на своих счетах.
А можно было легко банки открывать?
В то время еще можно было это делать. Можно было купить банк, например, в лицензии, не обязательно открывать. Можно было открыть. Для серьезной более-менее компании это была, в общем, небольшая проблема. То есть, это был такой полукарманный банк одной госкорпорации. Вот. И мы с ними работали, а потом потянулись питерские менеджеры и заменили менеджмент нашей госкорпорации, которая была. И они решили, в общем-то, нас изгнать, а поскольку банковский бизнес, там есть кредиты, депозиты, сроки, в общем, не так просто развязать то, что завязано, вот, в общем, возник конфликт. Вот. Тогда питерцы пошли в арбитраж, прошли весь арбитраж, но проиграли. Ну и тогда они использовали прием дзюдо, который сейчас после этого очень часто исполняли, то есть написали кляузу на нас, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Я отвечал, помимо автоматизации, за корсчета, там дело касалось корреспондентских отношений и наших банков-корреспондентов. Поэтому я был в списке номер один. Ну, собственно, так и попал.
Ну, хорошо. Значит, я не спрашиваю, как там вообще это все, что за пацаны, там вообще нормальный коллектив был или как?
Где? В банке?
Нет, в местах уже после банка.
А, ну, там разные были пацаны. Ну, я не знаю, это, если это интересно…
Нет, ну, два слова просто так. Ну, то есть, тяжелый период.
Нет, ну для меня это был супер тяжелый период, конечно, что там говорить, но я его прошел. Вот.
Хорошо, а так... по возвращению из этого дела, вы были фактически ущемлены, как бы, ну, в возможностях, как бы, работы и так далее. То есть,
нет,
какие-то вот дороги закрыты или что-то.
Само дело было абсолютно, конечно, сфабриковано. Ну, хотя бы потому, что меня осудили за мошенничество, но при этом никто не потребовал с меня ни копейки денег, чтобы понимать, как так, если я мошенник, да, значит, я должен был у кого-то чего-то забрать. Какой смысл мошенничества? Вот. Я вышел абсолютно чистый в плане того, что я никому ничего не должен, но поскольку, ну, у меня был запрет, естественно, на работу в банках, это было очевидно, ну и, естественно, запрет на работу в любой госкомпании, потому что госкомпании смотрят в России на то, что есть ли у тебя там бэкграунд или нет бэкграунда.
То есть последние 15 лет, грубо, вы занимались какой-то деятельностью такой, какой?
После того, как все закончилось, все эти времена, ну, у меня осталась куча моих друзей, которые знали, кто я, что так. я понимаю. Мы организовали с ребятами бизнес ресторанный в Москве. Кто знает, Хмельная, Старый Мельник, такой был, 4 ресторана, достаточно крупных, по 150 человек. У нас был договор с компанией «Эфес», владельцем бренда «Старый Мельник». В общем-то, пиво лилось рекой, еда тоже. В общем, все было хорошо. То есть мы занимались абсолютно бизнесом, не связанным никаким образом ни с государством, ни с чем, независимым.
Ну хорошо. Значит, не занимаясь ничем связанным с государством, вы прожили 15 лет и в итоге все-таки уехали. Я помню, что вот Наталья говорила, что вы тогда думали в Словению, да, куда-то. То есть все-таки пришло такое время, когда вы сказали, что надо все-таки куда-то отсюда деваться.
Нет, ну, понимаете, у нас, значит, мысль такая, она появилась, наверное, в 2012 году.
Если не раньше.
Если не раньше. Но у нас была некая сложность в том плане, что дочка висела между. Она училась в Европе, а, ну, как бы еще не до конца не устроилась, как бы, ни работы, ничего, и поэтому. Ну, мы боялись, что не получится, у дочки, может быть, ей нужно было, ну, какую-то спину, что ли, подставить, чтобы быть рядом как-то. А после того, как у нее вроде как все наладилось, она нашла работу, мы уже всерьез задумались, как бы отсюда слинять.
Но все-таки вы лет 5-6 вот думали 7, да, там, и так и не долиняли.
Мы не то, что думали, мы делали. Первая попытка была у меня слинять в Литву по совету друзей.
А принимают там в Литве?
Да, принимают, бизнес-эмиграция, пожалуйста. Ну, проблема с Литвой только одна. У них правила очень быстро меняются, и получается так, что неизвестно, кто виноват, но приезжает человек, открывает компанию, начинает какой-то бизнес, а потом говорит, вы знаете, ну, через год, потому что раз в год ты должен продлевать вид на жительство, пока не получишь ПМЖ. Через год тебе могут сказать, вы знаете, у нас изменились правила, а теперь там не 3 человека резидента вы должны в компании держать нам как минимум на минимальной зарплате, а 5, например, и обороты должны быть там не 300 тысяч евро, там, а 500.
Ну, то есть, это случалось такое?
Да, такое случалось, и когда как только я это увидел, даже это было на этапе оформления, мы оформились, нам прислали письмо, что приезжайте за карточками, вид на жительство. И тут как раз вот это все случилось, я начал ресерчить и сказал, нет, ребята, извините, заплатил денег адвокатам, закрыл просто эти компании и на этом распрощался. А потом мы долгое время, ну, это, конечно, нас сильно охладило, где-то год мы ничего не дергались, а потом начали опять изучать, ну и вот выбор пал на Словению. Я не буду ее рекламировать на этом канале, кто хочет, пусть сам поинтересуется.
Ну, тоже это бизнес как иммиграция.
Бизнес, да.
Создавать рабочие места.
Да, да, я уже думал о том, какой бизнес там.
А вы знали каких-то людей, которые это успешно притворили в жизнь, там, в Литве, там, в Словении, или вы так чисто умозрительно?
Ну, по Литве у меня один друг сделал это, он прошел до конца, правда, потом сетовал, что обошлось значительно дороже, чем он планировал. Но он
это часто так бывает.
Богатый человек, он может себе это позволить.
Хорошо. Значит, и тут вдруг бах, и это ваша заявка, да, Наталья?
Моя,
выиграла.
Ну, не бах, это же мы же 4-го раза выиграли.
Значит. Мы 4 года подавали заявки.
Когда вы подавали эти заявки, у вас была мысль о том, что если, например, вы выиграете, то могут из-за вот этой судимости быть проблемы?
Мы даже
этого не знали.
Не знали. Хорошо. Когда стало понятно, что проблема есть?
Ну как, мы выиграли, стали порадовались.
В прошлом мае.
Да, в 18-м, да. В 18-м году, значит, ну, в мае посмотрели, выиграли, отлично, обрадовались, попрыгали. Вот. Потом, значит, стали смотреть документы, какие, значит, нужны. Опа, справка о несудимости. Опа, так. А что будет, если есть вот такая вот старая судимость?
Логично. Но она у вас закрыта, снята как-то вот задним числом?
Ну, сейчас нет такого
механизма. Закрыта, такого?
Нет, она снята, вот с точки зрения уголовного кодекса, она погашена, конечно. Да. Но дело в том, что справка о несудимости по современным правилам в России дают неважно, снята, не снята,
понял.
Все равно.
Хорошо. Итак, значит, что получается? Вы вдруг видите, что проблема есть.
Да.
И куда вы с ней?
Ну, у нас было несколько раз мы... все, не пойду, давай вообще никуда не поедем, все, едем в Словению, значит, собираем документы. Значит, ну, мы стали читать форум, говорим про ЕС, в то время я как раз вышла на ваш канал, узнала, что есть такой канал.
То есть полтора года назад.
Да, посмотрела, значит, стала смотреть интервью с адвокатом, посмотрела интервью со Светланой Каф у вас на канале.
Ну, там эта тема не затрагивалась, да?
Ну, она иммиграционный адвокат, она, значит, ну, то есть, как бы смысл был такой, что, ну да, вы можете, значит, ну, организовать консультацию, и все, что вот вы, ну, хотите, значит, зададите мне на консультации. Значит, у нас была первая консультация в 2018 году в июле, значит, но не со Светланой, а с другим адвокатом. Он нам сказал, нет, ребят, у вас ничего не получится, ничего не выйдет. Значит, а почему мы еще стали консультироваться с иммиграционными адвокатами? Потому что я прочитала на форуме «Говорим про ЮС», про вот это вот правило такое, что если... свыше 15 лет прошло с момента совершения преступления, да, и преступление не против личности, ни наркотики, ни терроризм, ни проституция.
Не поножовщина, да.
Да. Вот, значит, то есть возможность, значит, получить прощение, вейвер у, ну, у американского правительства, значит, ну, и, в принципе, есть такая, ну, есть такая возможность.
То есть это вы прочитали просто?
Это я на форуме. Говорим про ЕС.
А адвокат говорит, не поможете или что?
Первый сказал нет.
То есть, несмотря, значит, то есть он сказал, не дадут вейвер?
Не дадут вейвер, значит, ничего не получится и так далее. Ну, ладно. Но я все-таки настояла, что мы проконсультировались с, ну, со Светланой.
Да, я в этот момент уже бизнес подыскивал в Словении для покупки, нашел там сайты, списался.
Ну, то есть уже как бы руки опускались. Ну,
да. Потому что мы, да, мы уже понимали, что мы не можем жить там, где мы живем. Там, где мы жили на тот момент, нам уже чисто физически было некомфортно. Вот. И, значит, мы разговариваем со Светланой. Что говорит нам Светлана? Светлана нам говорит: ребята, постойте, ничего не потеряно. Значит, ничего не потеряно. Значит, ну, обязательно идите до конца. Вот, значит, есть такое, значит, есть такая штука, как воссоединение семьи. То есть даже если вы не успеете…
Если вы не сможете по лотерее, да, то потом вы его воссоедините как обладатель грин-карты, а там уже не нужен вейвер, ничего?
Вейвер все равно нужен. То есть вейвер надо получать по-любому. Вот тем, у кого есть судимость, надо получать по-любому. Вот. И Светлана говорит, ну, правда, вот вы знаете, я занимаюсь немножко другой, да, ну, эмиграции, то есть вот у меня в основном политика, поэтому вы, говорит, посмотрите, очень много эмиграционных адвокатов, удачи вам, вот. Ну, и мы дальше стали готовиться, дальше стали смотреть, вот, и вышли вот на того адвоката,
ну,
который
назовите,
нам помогла. Зовут ее Наталья Полухтина.
Полухтина.
У нее логин на форуме «Говорим про ЕС», я даже не знаю, можно сказать?
Можно, Михаил? Конечно.
Логофилка. Вот, она там
консультирует на форуме?
Она, да, она туда часто заходит, консультирует, значит.
Из Аризоны, по-моему.
Она, да, она в Фениксе, да, в штате Аризона.
И дальше она что? Она вам сказала, какие документы собрать? Или она сама написала этот вейбер для вас?
Дальше мы с ней проконсультировались. Значит, она говорит, конечно, вы все делаете правильно, идите на интервью. Сказала нам, что мы получим отказ. Значит, дальше она говорит, самое главное, это по какой статье вам дадут отказ, то есть, что там будет написано.
Что было написано?
Значит, что было написано, 212…
Moral tribute было написано.
Moral tribute, да.
То есть, типа…
Ну, что-то моральное совершил когда-то.
Да, и вот по этой классификации преступлений… Она говорит, что это однозначно, ну, условие для подачи на вейвер. Значит, они нас консультировали, какие документы нам надо собрать. Значит, ну там весь тот же стандартный сет, который мы собирали для подачи на визу, то есть дипломы, свидетельства о браке. Вот.
А моральный образ какой?
Моральный образ, значит, мы всем знакомым, всем друзьям позвонили, значит, с кем вот Игорь работал. Там, с кем он делал там вот этот вот свой бизнес, ну, ресторанный. Ему очень много написала
характеристик.
Характеристик, да.
Да, он требует характеристики. Именно
прям
характеристики.
Как вот в СССР такие.
Нет, да. Нет, такие письма о том, какой
хороший человек.
Какой я хороший человек, да. Причем с какими-то конкретными желательно примерами.
У вас не было линии, что дело было сфабрикованным, вы это где-то.
Нет, и тогда зачем я обращаюсь за вейвером? Мне надо обращаться за политическим убежищем. Чем там, да, потому
ну хорошо, то есть эта тема не звучала,
окей. Нет.
Вот, значит, что еще? Потом еще важно для вейвера, что человек занимался, ну, хорошими делами. Вот в случае Игоря нам повезло, что он помогал.
Я большой любитель природы, я помогал Гринпис, причем ну, абсолютно бескорыстно, ну как бы долгое время. После этого переключился после какого-то случая, когда они с мусоросжигательными заводами, они как-то себя не очень хорошо повели, я имею в виду, когда начали строить вокруг Москвы мусоросжигательные заводы и вот эти свалки организовывать, они вообще какую-то позицию заняли, мы тут консультируемся с правительством, мы идем разговоры, там, ребят, надо организовывать как-то протест, а вы, значит, И я переключился, как это
на
так?
На Всемирный ВВФ, фонд природы.
И ВВФ, я, кстати, до сих пор по подписке им помогаю. Ну, угу. Я считаю, что это самое благородное дело.
То есть ваш образ был, как бы, так сказать, подкрашен в положительном ключе вот этими делами. И там произошла такая вещь, которую даже не знаешь, как назвать, вот то ли божьим промыслом, то ли каким-то вот, знаете, как вот по морю, аки посуху. Вот вроде делаешь шаг, и вроде вода, бах, а там тверденько, там бах, тверденько. Вот это вот история. Вот, когда я Наталью встречал в аэропорту, значит, я говорю, а муж? Она говорит, ну, мы не знаем. Да, там, вот, может быть, через пару лет мы его воссоединим, может быть, что-то. Поскольку неизвестно, то мы решили сразу ехать уже там. Тогда, ну, вот,
я сейчас просто расскажу. Значит, интервью было в апреле, а на вейвер мы подали...
19-го.
11-го.
Не-не, 19-го года апреля.
Да,
да.
Да.
Это спасибо апреля. Трампу, да. Все растянулось в этом году же.
Так. Ну, понимаете, так бы быстрее было бы.
Ну, видимо, да, но просто там же прекращал на несколько раз работу правительство Соединенных Штатов.
Понял. Хорошо. Итак, в марте, в апреле?
В апреле интервью. В мае мы подали на вейвер. И что нам
то
говорит
адвокат? Вы пришли
адвокат
в апреле на интервью, вам отказали, собрали бумаги, отправили в мае.
Да. Что нам говорит адвокат? Она нам сказала следующее. К сожалению, значит, сейчас очередь 10 месяцев. Раньше такой вейвер рассматривался за 2 месяца. Угу. Поэтому, в общем-то, ну, я буду просить об ускоренном рассмотрении. Значит, гарантий нету. Значит, ну вот мы подали, значит, ну, ждем.
В мае
у меня
подали.
Уже, да, в мае у меня подали, уже да. Виза на руках. Значит, и они меня торопили. Значит, Наталья, вам надо ехать, чтобы уже брать грин-карту, чтобы уже оттуда из Америки подавать.
Я хочу, чтобы зрители наши понимали, что в мае им отказывают, так? И до 30 сентября она должна въехать.
Да,
то есть в октябре
да.
уже дороги нет. Не, да. не только ей, но, да. но и ему тоже. Они да. оба. Чтобы это пройти правда. По лотерее, должны нет, въехать до начала
мне
октября.
Мне отказали в апреле, уже, в смысле, в апреле уже было понятно, а Наталье дали визу, да. ей надо было уехать до 30
да.
сентября.
Вот, значит, ну, летом мы собираемся, потому что там заканчиваем свои дела, вот, ну, на меня записана собственность, там мы, ну, значит, предпринимаем там определенные действия. Значит, чтобы я уехала, значит, и я в театре как раз, и мне приходит письмо от адвоката, приходит письмо и говорят, извините, вам отказали в ускоренном рассмотрении.
И это уже лето, это уже не май,
это уже лето, это уже, значит,
это июль был,
июль.
Это июль, ну, значит, 10 месяцев ждать, то есть мы, значит, так посчитали, май, это, значит, где-то в марте 2020 года только рассмотрели.
Вы реально въехали, вот я вас встречал в аэропорту, это было что?
Это было 14 августа, я была здесь, да. Вот, ну я приехала домой, плачу.
В июле отказали, сказали, что отказано да, в ускоренном да, рассмотрении.
Да,
через месяц вы фактически уже
мы,
здесь.
Мы просто приняли решение, что Наталья все равно улетает, что угу. мы этот шанс не упускаем, потому что таких шансов, угу. наверное, вряд ли предоставляется дважды в жизни. Угу. И вот, и, а я остаюсь здесь, ну как бы, и когда будет вайвер, Наталья подаст на воссоединение.
Прикрывать отступление.
Угу. Нет, ну, Наталья вот. Подаст на воссоединение, угу. это занимает там полтора-два года, два года,
два
как
года
мы видели.
Сейчас, да, федеральная очередь. Угу.
Но вы верили, что будет вайвер?
Конечно, а почему угу. нет?
Ну откуда я знаю?
Вот он верил. Я так. уже, честно говоря, уже когда вот, ну, они отказали в ускоренном ну, рассмотрении, я что-то, ну, расстроилась, вот, и как-то я уже думаю, ну ладно. Но мы поговорили.
Так.
Уже все, уже, ну, решение принято, уже процесс запущен, то есть мы уже были готовы с тем, что мы, ну, расстаемся на 2 года, потому что я понимала, что я туда-сюда в Россию ездить не буду, потому что это дорого, мне надо учиться, мне надо получать работу, вот, и я ездить не могу.
Угу.
Вот, и мы, в общем-то, понимали, что вот, вот оно 2 года. Вот, и когда я уже сюда приехала.
В аэропорту.
Ну, не прям в аэропорту, а уже после того, значит, как я...
Потому что в аэропорту мне было сказано, что мы ничего не знаем, что, в общем, это, скорее всего, через 2 года он приедет.
Да, да. Ну, вот так, так вот. То есть мы были вот, да, вот как бы в таком состоянии. Игорь записался на записался на курсы по тестированию в России, значит, Mail.ru, то есть он говорит, я пока здесь, значит, получусь, ты пока там, будем обмениваться, все.
Ну, хороший курс, вот, ребята, можете рекомендовать?
Вы знаете, курсы неплохие.
Все, вот, друзья, в Москве. Так, хорошо.
Вот, значит, он там как бы говорит, вот я тут пока английский, значит, это тестирование, ты пока там, что-то, значит, нам подберешь и давай. И тут, значит, бабац, опять письмо от адвокатов. Ваш вейвер одобрен.
Да. То есть сначала вам отказали в ускоренном рассмотрении, а потом они ускоренно рассмотрели.
А потом они как-то
придумали
его,
как-то.
Потом они его как-то как это произошло? Вот я говорю спасибо Вселенной, вот спасибо Вселенной, потому что желание наше было слишком велико. Это то правда.
Да, такое ощущение, что нам надо было здесь оказаться. Вот именно так. Вот с какого-то момента, когда мы приняли решение идти сюда.
Друзья, это только первый шаг. Вы не представляете, что дальше сейчас будет.
Вот, значит, ну что?
Стоп, стоп. Итак, вам говорят, есть вейвер.
Есть вейвер.
Адвокат говорит. И это, грубо говоря, там, скажем, 15 августа.
Да.
Это теперь, значит, возникает ситуация, в которой осталось полтора месяца, чтобы он успел въехать, а не ждать потом два года. Да. Осталось полтора месяца. Да. За эти полтора месяца нужно было что?
Значит, дело все в том, что я говорю, Игорь, быстро пиши в посольство, потому что они уже должны были получить этот вейвер сами по своим каналам. Игорь написал, они ему ответили, да, все хорошо, мы все получили, но ваша справка о судимости истекла.
Дело в том, что ее дают на полгода.
Новую. Хорошо,
нет,
а получить новую
долго? Ее на год дают.
Ее получают в течение месяца.
Ой.
Официальный срок на госуслуги сейчас месяц.
Подождите, а паспорт у вас действующий?
Паспорт действующий, значит, да, 30 рабочих дней. Что
рабочих?
Мы, значит, рабочих. Нет, рабочих.
Календарных.
Хорошо. Вот, что мы делаем? Мы, значит, разные все варианты. Значит, через госуслуги долго. У нас...
Это организация госуслуги, что это?
Госуслуги – это такая оболочка, которую создал Собянин, через которую любой житель Москвы может обратиться, там, справка
в
БТИ.
В одно место.
В одно место, короче.
Хорошо, да.
Одно...
Удобно.
Удобно, да, не вопрос.
Вот. И, значит, мы находим, что в Москве на Черемушкинской улице, значит, есть такой информационно какой-то
ну,
там…
Ну, мы не находим, нам друзья посоветовали.
Да.
Там, говорит, не МВД, на Новой Черемушкинской улице, рядом с «Газпромом». Дом 67, если не изменяет
память.
Вот. И там, говорит, дают за две недели. Официально все, но за две недели. Все это бесплатно, чтобы вы понимали.
Да.
Одно время была такая практика, давали платные, ускоренные. Сейчас этого нет.
Понял.
Сейчас все бесплатно.
То есть ускорить вот так нельзя?
Нет, так нельзя ускорить никак. Вот. И я тоже туда подал, и там действительно сделали за две недели.
То есть, грубо говоря, в районе, там, скажем, 1 сентября у вас уже есть
справка.
А в посольство?
Я побежал в посольство с этой
справкой. А там же надо appointment назначить?
Нет. Дело в том, что с того у нас был открыт наш кейс Наташкин, вот по DV, и у меня был как бы вот, ну, как бы.
Пендинг там.
Нет, ну, возможность почтового, ну, вот сообщение, как я писал сообщение посольства, я же не могу туда просто дозвониться.
Да.
Я вот в рамках этого кейса написал…
То есть, вы пишете, но с номером кейса?
Да, с номером кейса, они отвечают в течение, там, ну, в течение дня, скажем так, в общем,
отвечают тоже корректно. Тоже госуслуги смотрят.
Да. Да.
Вот, и, соответственно, я даже им не стал писать, вот когда они мне написали, ответили, что нужна справка. Я больше ничего, не стал ничего делать. Как только я получил справку, я взял справку, взял паспорт, положил это в файлик, сверху прилепил.
Сосканировали.
Чего?
Или прям по почте.
Оригинал паспорта.
По почте.
Нет. Руками. Можно было послать с помощью. Как Pony, это Pony Express можно было послать. Но я своими ногами побежал в это посольство. Там есть на Северных воротах. Конюшковской, туда можно самому донести почту.
Там такой ящик.
С ума сойти.
Там просто такие лоточки стоят.
То есть, никто не стреляет там.
Нет, ну там только местные милиционеры спрашивают.
Там тебя проверят, да.
Хорошо. Вы тут же донесли это все.
Я тут же донес. И дня через три, по-моему, я им написал. Они вот так же опять еще было открыто. Они написали, что. Ваша виза одобрена, значит, ждите Pony Express.
То есть даже не было разговора, ничего не было?
Нет, вообще никак.
Хорошо. Какого числа вы получили вашу, ну, в руки?
Я сейчас не помню, но это было уже, наверное, 10, ближе к 10 сентября.
Хорошо.
Да.
Вам еще нужно купить билет, Я уже не говорю там про кошечку с собачкой.
Вот, это... вот самое сложное было кошечка с собачкой, потому что как только я получил визу, у меня был некий алгоритм. То есть мы уже решили, что мы их не бросаем, естественно. Да. Хотя, ну, друзья нам предлагали их оставить у них, но собака и так приютская, еще раз ее бросать, ну, это да, как-то вообще не по-человечески. Вот, и, короче, я сразу начал искать, я параллельно искал пути, как отправлять животных, то есть уже когда подал эту справку посольству, и, ну, как бы понял, что лучше Люфганза Карго ничего нет, но в том плане, что Аэрофлот, во-первых, он летает прямые рейсы только до Сан-Франциско.
До Лос-Анджелеса.
До Лос-Анджелеса, извините, угу. Да, от Лос-Анджелеса тут непонятно еще сколько ехать, 10 часов, Наталья мне 7. Сказала.
Ну, на машине?
Угу. Плюс к этому, честно говоря, у меня не было доверия, что в Аэрофлоте это все будет, что они вообще живые долетят, скажем так. Я не очень доверяю Аэрофлоту. Вот. А Люфганза ближайший был на 25-е. И как только Люфганза мне заблокировал 25-е на отправку животных, я купил билет на 26-е. Вот и все.
Но вас еще в аэропорту, когда вы в Нью-Йорке там выходили, да. Вас там еще шмонали там долго?
Ты еще расскажи, потому что ты.
Да, ну встретили меня так, значит, ну, как я подошел к этому иммиграционному офицеру, отдал свой этот желтый конвертик, который полагается вместе, значит, с визой. Значит, он его распечатал, начал смотреть. Он говорит: вы, значит, были арестованы? Я говорю, да, я был арестован. Он говорит, а за что? В смысле, ну я не сначала, он как-то спросил, типа, вот чего-то там, бла-бла-бла. Я не очень понял, что он там сказал. Я его два раза переспросил, я смотрю, он горячится, попивает этот из Дастин Донос, там какой-то напиток из трубочки.
Ну, ты еще тоже нервничаешь.
Я тоже нервничаю, естественно. Потом, значит, я наконец понял, значит, я говорю, я был арестован за мошенничество, значит, фрауд. Вот. Он там крикнул, подошла какая-то женщина, значит, тоже там этот местный.
То есть никто по-русски не говорил там?
Нет, по-русски никто не говорил. Она говорит, пойдемте со мной. И я говорю, окей, значит, мы пришли в какую-то комнату, и там сидело у нас там 7 или 8 несчастных. И я там просидел, наверное, минут 40-50, не понимаю вообще чего. Я взял телефон, попытался, они говорят, что нет, здесь нельзя пользоваться телефонами. Я не понимаю, я арестован, не арестован, они ничего не говорят. Ну, через 40 минут эта же женщина меня позвала и говорит, а где, говорит, живет ваша жена? Я говорю, вот в Калифорнии, хотите адрес, вот сейчас продиктую у меня в телефоне. Он говорит, не надо, я вам верю. Welcome. Все. Без холма.
А про портно в компьютер скул не спросили?
Нет.
Ты же сказала, что спросили.
А, не спросили. Ну, честно говоря, я был
против. Она знает.
Ты же говорил, да. Ты же говорил, что говорит, а где живет ваша жена? Ты говоришь, а в Калифорнии. А что она там делает? Ты говоришь, она учится.
Да, да.
А где?
Ну, я, может быть,
портно в компьютер.
И вот в этот момент они поняли, что бесполезно.
Да.
Возможно, да.
Да, что?
Вот, и все. После этого я вышел из аэропорта, сел в желтое такси и поехал в отель.
Ну что же, друзья, вот такая история. Пишите вопросы. Я вижу, что Наталья отвечает периодически. Я знаю, вы, наверное, еще не начали такую деятельность литературную. Вот. Ну... История интересная тем, что я вот как непосредственный, так сказать, наблюдатель, можно сказать, евангелист, да, вот этого дела. Вот, лично свидетельствовал. И я видел, как это все происходит. И жена тоже моя, мы люди эзотерические. И жена говорит: вот Наталья своей этой энергией и решимостью, она закрутила все эти процессы там, которые уже просто они сами пошли, как бы. То есть она себя вела так, как будто вот уже все сделано. А там еще был момент интересный, когда Наталья квартиру снимала. И она снимает там сколько-то, one bedroom, это, да, вот то, что мы показывали.
Да, да.
На эту квартиру посмотреть пришло в полтора раза больше народу, чем посмотреть на встречу в аэропорту. Поразительно. И, значит, я говорю, так у тебя, наверное, румейты есть, ты хочешь там с румейтами. И Наташа говорит, вы знаете, что мы сейчас посмотрим, если он успеет, да, муж, успеет приехать до конца сентября, так мы будем там жить вдвоем с собачками и кошечками. А если нет, ну тогда, значит, я буду искать румейтов. Я сейчас пока не буду, да, то есть мне сейчас не надо, вот я его жду. И... Я думаю, так чисто экономически нецелесообразно. Ну, человек ждет, ну хорошо, там это То есть месяц, да, квартирка была
без
румейтов, но, во всяком случае, вот так вот она уже была там, она совершенно тут перенеслась в ту реальность, она была уже в телевизоре, вот, и там как-то уже…
Ну, и скажи, как вот ты хотел несколько раз свернуть, просто скажи людям, чтобы они не сворачивали. Ты скажи,
в какой момент свернуть?
Да он вообще хотел, говорит, вот я на интервью не пойду, почему я должен…
Да-да, вот сначала я не хотел идти на интервью, потому что почему я должен доказывать, что я не верблюд? Вообще, мне показалось это жутко несправедливым, что…
А быть верблюдом хорошо.
Обычно, да. Обычно у нас же всегда справедливости много. Нет, я просто была настроена решительно. Просто говорила, что я хочу дойти до конца, я хочу пройти интервью, чего бы мне это ни стоило. Пусть я заплачу эти два консульских сбора и, в принципе, получу отказ.
Еще медкомиссию.
Еще медкомиссию, хорошо. Пусть я все это пройду, но я говорю, я этот процесс закончу. То есть я была правда, я была настроена решительно. Это, правда, была моя мечта, и она вот сбылась.
Да, чудеса иногда случаются.
Вот, друзья, а вы думаете, самое главное – это лотерею выиграть, да? Не понимают. Самое главное потом начинается. Ну, в общем, такая вот история. Давайте, знаете, что мы сделаем? Сегодня первый день, сегодня 2 октября, когда открылись ворота в рай. Вот, и там выстроившаяся очередь пытается пробиться, там немножко заклинило. Угу. Я с утра сегодня.
Вы уже
в 9 часов, да, там за пару минут до 9 я уже был в прямом эфире. И мы туда несколько раз стучались в ворота, пока святой Петр там не открыл.
Ага.
Вот. И я когда первую страничку заполнил и должен был пойти уже нажать кнопочку и попасть на заполнение информации о ребенке, то в этот момент оно повисло все. И, в общем, так оно все это произошло. Поэтому вот сегодня такой день. Еще, наверное, там будет виснуть несколько дней временами. Вот что-нибудь такое, возвращаясь 2 года назад, вы заполняли эту форму. С 4-го раза, вы сказали, выиграли.
Да, с 4-го раза.
Что скажете?
Ну что?
Поделитесь секретами успеха.
Меняйте фотографии обязательно. Вы знаете, может быть, мы и раньше бы выиграли, если бы фотографии меняли. Мы, по-моему…
Каждый год надо новую фотографию, потому что…
Каждые 6 месяцев, да.
Потому что они по метаданным, видимо, каким-то образом отслеживают, когда была сделана фотография, поэтому ни в коем случае не используйте старую.
Первые 3 года, использовали одну и ту же фотографию, да.
Может быть, из-за этого.
С нами в группе сейчас учится парень, который выиграл с первого раза. Ребят, вот такие чудеса есть. Вот он выиграл с первого раза.
А очень много с первого раза выиграли.
Мы выиграли с 4-го, поэтому имейте в виду. Также я хочу сказать тем, у кого вот есть такая же неприятность в жизни, как у моего мужа, узнавайте все, возможно, все, потому что у нас в России бывают разные ситуации, вот, бизнесменов у нас кошмарят и, в общем, делают с ними все, что…
Да, с тех лет, по-моему, там уже на конвейере случилось, поэтому, очень много приличных людей.
Поэтому, да, поэтому удачи вам всем, вот, ждем вас здесь, чтобы у вас все получилось.
То есть, желаем тем, кто играет, чтобы они играли хорошо.
Да.
Да, как-то, говорит, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Значит, хорошо играет тот, кто играет на выигрыш. Правильно?
Ну, и, наверное, вот вы это тоже, вот, Михаил, очень-очень много раз подчеркивали. Заполнил заявку.
И забыл.
Да. Занимайся своими делами, делай что-то еще, придумывай какие-то новые варианты эмиграции, там политика, замужество, да, вы тоже показывали на своем канале, что
были разные.
Да, вот. Поэтому почему нет?
Не перегружайте. Если у вас эта цель, эмиграция как цель стоит, то не сдавайтесь.
Обратите внимание, они же не ограничили себя грин-карт лотереи. Они же собирались то в Литву, то в Словению. И у меня есть такая фраза, я ее часто повторяю. Я говорю, не складывайте все свои иммиграционные яйца в корзинку грин-карт лотереи.
Это правда.
Вот, там много корзинок, в общем, и так далее. Ну что, друзья, давайте мы так попрощаемся, так помашем ручкой и всем скажем.
Всем удачи, да, спасибо,
счастливо. Мы еще встретимся, мы не прощаемся.
Все, счастливо, спасибо вам.